вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час в качестве народного адвоката у нас в гостях Лилия Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Господа, все средства связи работают. СМС-портал плюс 7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. А также YouTube-канал говорит Москва. Макс и Марина, заходите, пишите, звоните. Все для вас открыто, все для вас работает. Будем готовы. Дела семейные. Сегодняшняя программа у нас называется. Мы говорим о различных семейных моментах, написать завещание, как правильно подарить квартиру и так далее. Я в выходные здесь общался со своей знакомой, и в качестве ведущего пока программы этой хочу задать себе вопрос от них, от моей-то знакомой. Выяснилось, так, значит, это история, ее личная история. Ей около 40 лет, вот, всю свою жизнь она жила, была уверена, что мама, папа, крепкая семья, плюс у них еще две, у нее две сестры еще есть, вот, но папа умирает, и получается, что когда стали оглашать завещание, достаточно большое завещание, хорошие там пару квартир, помимо того, что где они живут, дома, машины и так далее, даже недвижимость за рубежом есть в Прибалтике, вот, выяснилось, что, оказывается, есть официальная вторая семья. Официальная вторая семья, проживающая как раз в Прибалтике. Проживающие официально дети признаны, официально жена существует по законодательству этой страны прибалтийской, я не буду называть какой. И вот она сейчас, она говорит, я не понимаю, кто мы, что мы, нам принимать эти вторую семью, потому что, в принципе, по тому, что, как он распределил все вот эти дома, квартиры, говорит, все не в накладе, нету никаких претензий, мне не нужна эта квартира там в этой прибалтийской стране, этот дом, а они не хотят лезть сюда, потому что это еще больше денег потратится на то, чтобы с нами судиться, ну и так далее. Ну вот каким образом, она говорит, нам это все вот сейчас воспринимать? Отец прожил прекрасную, великую, яркую жизнь, одарил, у него получилось на две семьи 7 детей.
Молодец какой.
Да, уже внуки, и что-то там около 7, что ли, тоже внуков уже родилось. Ну, вот такая вот история, вот такая жизнь. И я так сидел с таким открытым ртом и думаю, боже мой, как люди живут, это какая-то Санта-Барбара, это какая-то, прям, я не знаю, там, но богатые тоже плачут.
Для меня это неудивительно, потому что там у ряда наших российских граждан, да, безусловно, есть, как это принято называть, и второй, и третий эшелон, да, то есть и вторая любовница, и третья, и там есть дети, и там есть непосредственно уже и внуки, и как-то с этим живут, да, и, ну, здесь право выбора каждого, кто-то принимает это, когда узнает, кто-то не принимает, мы не про это. Мы про то, что есть дети-наследники законные, хорошо, они в любом случае получают наследство, да. А второй момент здесь, который у меня вызывает вопросы относительно регистрации второго брака, да. То есть, по большому счету, если там нет притязаний каких-то на имущество, которое досталось вот той жене, которая фактически в третьей стране является его супругой, то, наверное, и нет смысла никакого ходить в суды, признавать этот брак недействительным, да, потому что...
Там история в том, что по рождению он имел право получить гражданство этой страны, по рождению. И так он и воспользовался этим. И у него был паспорт.
Ну,
вот, в котором
понятно,
он не женат.
Понятно, так
а также, так как он полжизни живет уже в России, у него гражданство российское. И здесь он тоже не женат. И поженились они, потому что дети одногодки практически. Вот моя знакомая...
А какой брак был зарегистрирован раньше?
Российский. А буквально через год был тот зарегистрирован, прибалтийский.
Удивительная, да, история. Я бы рекомендовала, если по существу имущества, которое есть, нет никаких претензий, то нет смысла, наверное, поднимать такой вопрос. Принять то, что готовы есть. Принять, да, разделить имущество, а дальше мы же не про взаимоотношения, возможно, они будут дружить, общаться и поддерживать какие-то отношения. Кто знает, да, жизнь длинная, мы ни от чего не застрахованы. То есть здесь вопрос единственный. История, конечно, очень интересная, потому что такое всегда будоражит. А как же так? Кто-то плохой? Ну, начинаются вот эти оценочные мнения, которые, в принципе, не должны быть, потому что жизнь каждого человека – это только его жизнь, и живет, как считает, правильно. А здесь он еще и достаточно мудро, как я поняла из твоей истории, распорядился.
Ну, не моя история, но да.
Из твоей, ту, которую ты рассказал.
Пересказа. Да. Ну, типа того, что... Наследники
правильно имуществом, поэтому, ну, молодец, что
наследники прожил. Вне накладе, как отлично, скажем, не отлично. Расстроены. Друзья, расскажите ваши истории, ваши вопросы,
интересные
все работает.
Случаи,
да, интересный случай. Звоните, пишите. Лиля для этого сегодня сюда и пришла. Вот вы сейчас сидите, молчите, что-то там думаете, чешете себе затылок, а буквально за 10 минут до конца эфира вы начнете шквал звонков, смс-ок и так далее.
Тебе еще двину или палку в руку,
подстегиваю
правильно,
свои наши слушатели. Ольга вот пишет: обязательная доля в наследстве положена пережившему супругу, если он достиг на день открытия наследства пенсионного возраста или пенсионного возраста плюс 5 лет.
Ой, я не понимаю...
Пенсионный возраст плюс 5.
Я не понимаю, откуда такие вопросы берутся. Первое, нужно понимать, что у супруги всегда есть обязательная доля в наследстве в том случае, если у нас есть завещание в пользу третьих лиц. И право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние дети, либо нетрудоспособные родители. А здесь может быть и как раз-таки пенсионный возраст, и он применяется и как к родителям, так и к супругам, соответственно. А дальше инвалиды первой и второй группы, и, соответственно, что будет? Это вот сейчас этот вопрос у Ольги. Ольга, уточните нам, пожалуйста, да, то есть кто-то умер, и вам сейчас не дают обязательную долю в наследстве. Вот нужно понять, потому что будет гипотетически через год, через два, а я не говорю уже через 5 или 10, сложно предположить. Положить законодательство меняется. По общему правилу, да, конечно, нетрудоспособные это пенсионеры имеют право.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, да? Лили, здравствуйте, Макс, это Пашел.
Да,
у меня вот такой интересненький вопрос, ну, для меня, по крайней мере. Вот, допустим, ну, супруги, вот, есть намек, что разведутся. Может один, что, вернее, будет, если один супруг продаст свою, ну, на него зарегистрирован, допустим, автомобиль, или какие-то деньги, которые считаю, лежат на счету, снять во время еще брака. И, естественно, автомобиль, деньги были заработаны в браке. Вот потом, после развода, скажем, супруг, который лишился этих, да, денег или автомобиля, он может какие-то...
Да, Сашел, вы пропали. Но, да, связь прерывается, слушайте. Поэтому...
Главное, ты поняла все.
Да, здесь ситуация следующая. Живут себе, живут граждане, есть автомобиль, автомобиль продали, а дальше, если как только продали и подали заявление о расторжении брака и разделе имущества, то, безусловно, на часть этих денежных средств супруга или супруга будет претендовать, потому что, да, скажет, имущество было, я согласие не дал или не дала, соответственно, дайте мне часть денег. Либо мы будем признавать эту сделку недействительной в силу того, что супруга не дала согласия, хотя при этом такое согласие не требуется, да, при продаже движимого имущества. Поэтому здесь вопрос на самом деле очень тонкий. Если вы хотите, чтобы не было никаких последствий для покупателей, да, то всегда при продаже покупки автомобилей, если это в браке находится имущество, да, с продавца мы просим согласия супруги на отчуждение имущества. И тогда вопрос закрыт. Относительно денег, которые находятся в банке на счету или это вклад, здесь ситуация может быть похожая, потому что, например, лежит у вас 10 миллионов, сегодня вы их сняли, никуда не потратили в семью, да, то есть ничего не купили, там никуда вместе путешествовать на эти деньги не уехали, и вы подаете через день там заявление о расторжении брака. Ну, конечно, суд усмотрит в этом недобросовестность, и в любом случае... будет, я думаю, будет сторона противная претендовать на эту часть денег.
7373948, код города 495. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Семен. А подскажите, пожалуйста, вот по сроку давности, ну, по общегражданскому известно, вроде бы 3 года на общегражданские дела, а вот купили квартиру, ну, и там вдруг через какое-то время, там больше 3 лет, там выясняются какие-то, ну, понимаете, там неясные истории, там претенденты какие-то появляются. Вот существует ли в данном случае, вот я конкретизирую, если сможете, ответьте, пожалуйста, вот на жилищные дела срок давности, скажем так.
Здесь, да, здесь вопрос в следующем. Вы абсолютно правильно сказали, что общий срок исковой давности 3 года, но дальше будем исходить из того, что просят признать недействительным. То есть одно дело, если эта сделка сама по купле-продаже, по каким-то основаниям, да, то есть, например, она мнимая сделка, да, там был договор купли-продажи на бумаге, а реально это было дарение, да, условно деньги не передавались. Это один момент. Здесь точно будет 3 года применяться, суд не будет ничего усложнять. Другой момент, если, например, выписали гражданина, он находится в местах лишения свободы, у него это было единственное жилье, и, например, он отказался от приватизации, то за ним сохраняется, безусловно, право пожизненного проживания в этой квартире. И как только этот гражданин узнал, что его право нарушено, он пришел и заявляет о том, что прошу признать такую сделку недействительной. Конечно, он должен будет доказать, что он не знал, обосновать причины, да, там, условно любые могут быть, в том числе те, которые я назвала. И тогда суд будет исходить из того, с того момента, когда гражданин узнал, что право нарушено, либо с того момента, когда отпали обстоятельства, которые вынудили гражданина совершить такую сделку. То есть, например, он подписал договор купли-продажи под угрозой жизни и здоровья, да, его чем-то шантажировали. Прошло 7 лет, эта угроза отпала, и у него остается 1 год с того момента, когда эта угроза отпала, подать в суд и пробовать признавать эту сделку недействительной.
Понятно. 7373948, это телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, добрый, здравствуйте.
Добрый. Максим, Лилия, добрый день. Кирилл зовут. У меня вопрос про дарение. Обязательно ли нотариально заверять сделки дарения, что недвижимости, что денежные, потому что ценник на эту операцию, скажем так, у нотариуса очень большой, ну, с точки зрения, получается, тарифов, да, там 0,2% они берут от суммы квартиры или 0,2% от суммы подарка. Вот, возможно ли оформить в простой письменной форме это все мероприятие, потому что, ну, там много дешевле будет, и будет ли, какую юридическую силу будет иметь вот простая юридическая форма, простой договор?
У меня уточняющий вопрос, Кирилл, относительно недвижимости. Речь идет про целый объект недвижимости или долю в нем?
Ну вот папа дарит дочке квартиру целиком.
Целиком. Все, здесь понятно. Здесь абсолютно спокойно вы можете подписать договор в простой письменной форме, оплатить госпошлину и подать его на регистрацию в МФЦ. Если бы речь шла о дарении доли, да, то есть 1/2 от квартиры, то сделки с долями обязательно подлежат нотариальному удостоверению. Здесь вопрос понятен. Относительно договора дарения денег, вот сколько я подписываю, никогда мы не идем за этим к нотариусу, потому что зачем? Да? Договор составляем в простой письменной форме, плюс на всякий случай пишем расписку о том, что одаряемый получил денежную сумму в таком-то размере, если деньги передаются наличными, либо... Да, если наличными. Если они просто поступают на счет по договору дарения, то никаких вопросов не возникает. При декларировании здесь тоже все просто, да, подаем декларацию, вот у нас откуда деньги, происхождение этих денег, и все, собственно говоря, налоги в данном случае платиться не будут.
Понял, спасибо большое.
Спасибо вам, да, удачи. 7373948, это прямой эфир, мы слушаем вас, как зовут?
Здравствуйте, Татьяна.
Да, Татьяна.
У меня такой вопрос. У нас второй год нам не присылают налог на квартиру. Хотя
все уже давно, сто лет никому не присылают. Это надо заходить самому, смотреть в кабинете.
Дело в том, что мы в прошлом году ходили, выясняли, сказали, ну, на следующий год все будет как бы в программе, все будет хорошо. Но в этом году то же самое, нет ничего. Никаких извещений. Понятно. То есть нам нужно самим идти в налоговую или какой-то документ просить, что мы у вас были, зафиксируйте, что мы подали заявление, что у нас нету налога на квартиру, на частную собственность. Угу. Как нам быть?
Татьяна, ну, Максим уже совершенно правильно сказал, что практически никому не приходит, потому что все движется в сторону цифровизации. Я думаю, что там по истечению 5, ну, максимум 10 лет их точно никто рассылать не будет, потому что это трудоемкая работа, которая, в общем-то, должна подлежать оплате. Плюс экологию никто не отменял, бумага – это сохранение нашей природы. Поэтому уже, я думаю, больше 5 лет, а то и 10. Да. У нас так. У каждого налогоплательщика есть личный кабинет на сайте налоговой инспекции. Вы можете зарегистрироваться в нем, это абсолютно бесплатно. Там нужно просто подтвердить ваши данные, ввести ИНН. И в этом личном кабинете вы всегда сможете увидеть, какое у вас имущество есть, какие налоги начислены, какие есть переплаты, либо какие есть недоплаты. Поэтому бремя ответственности и оплаты налогов лежит как раз на нас, на налогоплательщиках. Поскольку этот налог мы должны оплачивать до 1 декабря ежегодно, поинтересуйтесь сами, например, там, 30-го. В ноябре месяце, да, в конце месяца, поинтересуйтесь сами, пришло ли такое уведомление. Если не пришло, соответственно, да, нужно опять пойти в налоговую, уточнить размер этой выплаты. Но все же вот рекомендуем, зарегистрируйте личный кабинет, и будет вам счастье.
Удачи, спасибо. Держитесь. Спасибо вам.
Спасибо большое, здоровья.
Спасибо вам тоже, да. Уже почти год получаю двойную пенсию. Как-то. На протяжении 11 месяцев ко мне приходит точно такая же сумма, как и размер моей пенсии. Звонила в пенсионный фонд, звонила в МФЦ, задаю вопрос, что это за деньги. Молчат, говорят, мы не можем разобраться, мы не знаем, отнекиваются. Одним словом, никто вникать в мою ситуацию не хочет. Что мне делать? Я думаю, что это какая-то ошибка компьютера по той простой причине, что двойная оплата одного и того же... Угу. Типа, но за одно и то же она получает двойную оплату. Это как бы дублируется пенсия.
Я же всегда оптимист в этом случае. Я знаю просто истории, когда хорошие внуки и хорошие дети, родителям, которые категорически не хотят брать помощь от детей или внуков, просто им перечисляют на карты в виде пенсии. Поэтому, возможно, у вас есть такой доброжелатель, и это было бы неплохо. Если мы говорим об общем, да, и вы понимаете, что эти деньги непонятные
природы,
да, непонятное поступление, то, безусловно, нужно самим написать заявление в пенсионный фонд в письменной форме, отправить им и подождать ответ момента получения 30 дней.
Она говорит, а может промолчать, мне всего чуть-чуть осталось, но так хорошо на двойную пенсию жить.
Всего чуть-чуть, вот вам даже сейчас, если, например, 60-70 лет, дай бог, вы можете прожить еще 30-40, да? Это первый момент. Узнать точно...
40 в 70? Ну, ты что-то как-то слишком.
Нет, ну, слушай, у меня долгожители дедушки и бабушки за 90 все прожили, да, поэтому 90 – это норма и в хорошем здравии, и в хорошем ясной памяти, ясном уме, поэтому я желаю всем долгой жизни в этом смысле. Но относительно денег, которые мы не знаем, всегда рекомендую уточнять, что это за деньги, потому что... Вопросов может быть много как со стороны правоохранительных органов, да, то есть бывают случаи, когда я не устрашаю, но тем не менее специально, да, могут какие-то организации переводить, которые в платеже у вас будет там зачисление пенсии, а на самом деле отправитель этого счета компания, которая, например, является иноагентом в Российской Федерации, это в лучшем случае, либо компания, которая запрещена в России там как некие террористические компании. Поэтому все это очень и очень непросто. Да?
Ты думаешь, ИГИЛ какой-нибудь спонсирует бедную нашу пенсионерку?
Мы не знаем, какая подоплека. Да? И вот порой вот эта сумма в 10 тысяч рублей, несколько сумм, она может привести к серьезным последствиям.
Лучше не
пишите.
Не отмалчиваться.
Да, пишите
там.
В пенсионный фонд.
Добрый день.
Ответ.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Павел.
Да, Павел.
Мне хотелось узнать, по наследствам еще вопросы принимают?
Да, пожалуйста.
Да, смотрите, ситуация какая. У меня отец перед смертью, ну, вообще был во втором браке, перед смертью они купили машину, оформили на вторую супругу, а перед самой смертью он лежит в реанимации. Он умирает, грубо говоря, ну не грубо говоря, так и есть, 24 декабря, 23 декабря его супруга дарит машину своей дочери от первого брака. Вот. И у меня такой вопрос, сейчас какие действия делать, потому что мы еще только написали заявление о вступлении в наследство, но данное автотранспортное средство, оно выведено из наследственной массы.
Mm-hmm. В данном случае в наследственную массу попала бы все равно 1/2 от этого автомобиля. Здесь первое, безусловно, рекомендую попробовать предложить ей договориться и вот эту наследственную массу стоимостью 1/2 разделить на всех наследников. Ее, вас как ребенка и других, если такие есть, да. То есть если вас двое наследников, то вам полагается 1/4. Если наследников больше, то, соответственно, меньше. В ином случае здесь прям четко можно усмотреть умысел и попробовать подать даже заявление о возбуждении уголовного дела, потому что гражданка осознавала и понимала, что гражданин находится в реанимации. Мы не знаем точную дату, когда был подписан данный договор. Может быть, дата там стоит 23-я, договор дарения, а фактически он был составлен 24-го, да? И вот здесь много моментов. Первое, попробуйте объяснить ей на словах последствия, если не удастся. Ну, тем более, 1/4 – это не такая большая сумма, чтобы ей...
Да. Машина стоимостью 2 миллиона, а для нее она пенсионерка, она не работала, она полностью была на иждивении отца.
Угу.
Вот. И сейчас у нас ситуация в том, что она, да, 23 числа был договор дарения, 24 числом прошла сделка по ГИБДД.
Но это делается очень быстро, да, то есть мы можем утром подписать договор и в тот же день подать документы на перерегистрацию и зарегистрировать на нового собственника, да. То есть здесь прям я четко усматриваю все то, что описала. 500 тысяч рублей не такая большая сумма, поверьте мне, для того, чтобы, имея в собственности автомобиль вот такой стоимости, вам отдать и жить дальше спокойно. Поэтому
еще раз я вот начну. Да. Я правильно понимаю, что здесь даже усматриваются признаки состава уголовного?
Да, я именно
нарушение.
Об этом, да, я именно об этом и говорю, что ей проще будет выплатить эту сумму, чем годами приходить на допросы, вопросы ей и ее дочери, соответственно, следователей, дознавателей и участвовать в этом разбирательстве.
Спасибо большое, спасибо, да, спасибо. Пожалуйста, вам. Как проще переписать квартиру на дочь? Квартира 90 дали и мамы, 10 сына. Оба согласны на подарок или просто переписать?
Договор дарения, если о дарении, то мы уже говорили. То, что касается долей, мы идем к нотариусу. По-другому здесь не будет.
Угу. И еще Алексей П. спрашивает, может ли простой договор дарения другому лицу имущества в квартире с его описью обезопасить его от ареста приставами?
Батюшки, так все сложно. Это, скорее всего, возможно, при банкротстве. Таким образом, граждане хотят уйти от этого. Но, угу, поверьте мне, никуда вы не уйдете, потому что все ваши сделки за 3 последних года с момента подачи заявления о банкротстве суд будет рассматривать, и если увидит вывод имущества, обязательно эти сделки признают недействительными, поэтому не нужно делать лишних движений, которые ни к чему не приведут.
А у нас новости на «Говорит Москва», а народный адвокат сегодня Лилия Петрик после новостей продолжит отвечать на ваши вопросы.
вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката у нас Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день еще раз, дорогие друзья.
Ну что, за эти выходные дни яркое событие, опять же, в криминальном, скажем так, мире нашего города было о том, что вдову Александра Борисовича Градского обворовали. Значит, она... сымитировали на машине с ее Лексусом аварию. Ну, это что я знаю, то, что было написано в телеграм-каналах. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Вот. Затем ее, к ней подсели в машину, стали угрожать, и на ее же машине приехали в загородный дом, где якобы под кроватью она хранила наличную сумму почти в 100 миллионов рублей. А следствие подозревает, что в этом, к этому причастны родственники. Ой, родственники, господи, обслуга. Те, кто работают в доме. Дело в том, что у Градского осталось в наследниках 5 прямых наследников, там дети, вот супруга законная. Это в первой линии. Во-первых, вот такая сумма дома хранится, это вот...
Нормально.
Нормально. Лиль даже не удивилась. Нормально. Ну да.
Но это миллион евро, да? Миллион евро по 500... Да. Ну, слушайте, сложите в пачке по 500 евро, и вы поймете, что это не какая-то масса денег.
Нет,
да?
Но это не масса, но все равно это крупная сумма.
Да.
Ты знаешь?
Здесь вопрос, если относительно наследства, да, то могу пояснить следующее. Всегда, помимо наследственной массы, которую мы можем просто знать, потому что на нее есть документы, например, квартиры, автомобили, самолеты, лодки разные, да, акции, доли. То есть это то, на что есть бумага и точное подтверждение. Есть еще часть имущества всегда, и она порой может быть равна вот этой доле, которую мы описали, а может быть иногда и больше. Это драгоценности, это антиквариат, это картины, это наличные денежные средства. А это все также является наследственной массой. Поэтому вот в таких сложных делах и больших делах, да, мы всегда описываем это имущество и отдаем на ответственное хранение до того момента, пока не будет распределено это наследство.
Вот. А получается, вот эти 100 миллионов, это как бы выведены из наследства деньги, чтобы их не было видно?
Вот сейчас мы, да, дойдем до того, что это может быть. Во-первых, все имущество, если у них не было брачного договора, является совместно нажитым. Угу. Соответственно, сразу же 50 миллионов из этой суммы принадлежит его официальной супруге. В наследственную массу входит оставшиеся 50. И вот эти 50 оставшиеся делятся между всеми наследниками, в том числе и между супругами, да, законой.
Мы уже лет 10 об этом с тобой говорим.
Да, но может быть, и не все знают, это вопрос такой. Это первый момент. Был ли у нее умысел? Я думаю, что у нее была некая неосторожность, понимая, что в доме есть такие деньги, ездить без охраны, да. Вот в этом была, скорее всего, неосторожность, потому что мошенники только ждут повод, да, они только ждут повод, а век цифровизации, это очень просто отследить человека, найти его мобильный телефон, по нему отследить передвижение, найти его места, локации, да.
И на подкупить кого-то из обслуги, где хранит, что есть, да и как.
Как вариант, да, даже если мы берем обслуживающий персонал, он может не всегда знать о суммах, но знает точно, где расположен там один сейф или второй, да. Поэтому дело, безусловно, резонансное. Первое уголовное здесь было похищение человека, как минимум, да. А потом это грабеж, ограбление здесь, скорее всего. Ну, нужно в детали, безусловно, вникать и смотреть, что там произошло, потому что СМИ – это такая там поверхностная шапка из того, что было на самом деле. Вот. Но ситуация на самом деле печальная, поэтому это просто в нарицании, наверное, всем гражданам, что всегда будьте осторожны, тем более, если есть такие...
Осторожно в плане, не храните деньги дома?
Нет,
или...
здесь нельзя говорить «не храните деньги дома», да, потому что у каждого свой выбор. И, наверное, часть денег нужно хранить дома, потому что нестабильность в геополитике, она никогда не знаешь, в чем лучше хранить, в золоте, в облигациях, в акциях, ну и часть нужно...
В квартирах.
Ну, может быть, уже все, что могли, инвестировали, а больше и не хочется, да, и, а это деньги были вот там на жизнь, что называется. Поэтому такая ситуация.
По твоему опыту, да. Найдут, вернут деньги?
Найдут, было бы желание. Я думаю, дело резонансное. Я думаю, что дело будет на контроле у руководства Следственного комитета. Да, я думаю, что приложат все усилия, чтобы найти. Потому что ДТП уж точно было зафиксировано на видеокамерах. Опознать этих граждан можно. А вот относительно того, вернут ли деньги, это уже следующий вопрос.
Угу.
7-3-7. Скажут, сгорели, не знаем где.
Потеряли, все. Тоже украли.
Да, мы готовы отсидеть там 3 года и выйти и получить этот закопанный условно 1 000 000 евро обратно, да. Вот и схема, и работать не нужно. 5 лет посидел и вышел, забрал эти деньги. Поэтому будьте осторожны, и если уж правда там хранится дома сумма свыше, не знаю, там, 100 000 долларов, то, конечно, и сигнализацию, и охрану все нужно
дорогая
иметь.
Дорогая моя, добрый день, как вас зовут? Сейчас у многих волосы зашевелились.
Да. Елена, скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Умирает пожилой человек, оставляет завещание сиделкам. Кто угу. за ней ухаживает. Но при разговоре с ней при жизни должна была с продажи завещания дома определенная часть денег пойти прямым наследникам. Но вот эти вот сиделки, они говорят, что никакого такого разговора не было. Человек принимал наркотические средства перед уходом из жизни. Вот у меня вопрос, какова перспектива судебного процесса вот с этими сиделками?
А если... он принимал наркотические средства с подачи врачей или он просто наркоман?
Врачей, да.
Врачи.
Да, и человек причем просил прекратить эти, потому что
процедуры.
Себя плохо отнятие, да, вот этих вот веществ. Но так как врачи назначили, все равно как бы потом выяснялось, что ну, человеку давали вот эти вот вещества. И вот какова перспектива вообще судебного процесса вот с этими людьми? Есть ли смысл, если действительно как бы вот дом был отписан им?
Есть. В данном случае, поскольку есть база, у меня в практике было дело, когда мы признавали сделку недействительной именно по той причине, что посмертная судебно-медицинская экспертиза установила, что человек находился там последние полгода или год в таком состоянии, что не мог осознавать значение своих действий. Но должна вас предупредить, что процесс здесь будет долгий, поскольку дело будет приостанавливаться для отправки документов на экспертизу. Будет проведена судебная экспертиза. Кроме этого, можно или нужно сделать досудебную экспертизу. Что в конкретном каждом случае, что, и дать какие-то гарантии, даже если вот вся совокупность доказательств будет, конечно, никто не может, да, и на самом деле мы все точно знаем, он даже судья Новиков, бывший судья, я не знаю, кто он сейчас из Краснодара, как ты сказал, когда он пришел в профессию, его вызвал председатель, и он сказал, вот в понедельник будет рассматриваться дело, напиши один приговор обвинительный, один оправдательный. Он, понятно, он профессионал, он подготовился, он все это сделал, но это к тому, что вот эти факторы когнитивные, жизненные, могут складываться очень по-разному. Подводя итог, перспектива у дела, да, безусловно, есть, процентов 90, но однозначно и железобетонно, как говорят, вам ни один юрист или адвокат не прогарантирует, что дело будет победным. Вообще 90 – это очень большие шансы. Пробуйте. Сходите на консультации к нескольким юристам, пусть посмотрят документы, посоветуйтесь, и я вот вижу, что перспективы здесь очень хорошие.
Виталий пишет, какой же нужно быть мощно неумной, чтобы 100 миллионов дома хранить?
Это очень по-разному. Это, понимаете, нельзя никогда никого судить. Вот когда у вас будет 100 миллионов, да, мы посмотрим, где вы и как их будете хранить.
Прятать.
Вот, да, собственно говоря, все, что есть.
Вот именно. У жены у приставов долги по кредитам. При разводе будет ли муж выплачивать долги жены? Ладлен пишет.
У жены у приставов. У жены приставов, что?
Нет, к ней к жене ходят приставы и требуют с нее долги по кредитам, в кредит в банке. Так. Муж ответственный за жену будет при разводе платить этот долг?
Если нет брачного договора, то и кредитные обязательства, и имущество делятся в равных долях. Я думаю, что если нет кредитного договора, конечно... Почему нет?
А если она себе на шубку и бриллианты брала?
Тогда нужно оспаривать. Доказать. Да, тогда нужно оспаривать, куда были потрачены эти денежные средства. Может быть, и правда, это было на, не знаю, игры в казино азартные. Тогда, безусловно, для суда это будет веская причина. Для того, чтобы, да, эту сумму вам не засчитывать.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Светлана.
Да, Светлана, ваш вопрос.
У меня такой вопрос. У меня квартира находится в собственности. Зарегистрированы дочь, сын и один из внуков. Скажите, мне нужно писать завещание или как быть?
А на кого вы хотите завещать ваше имущество?
Я хотела бы, чтобы она досталась равными долями детям.
Так и достанутся.
Так и достанутся. Максим абсолютно правильно
мужа нет уже.
Говорит.
Муж есть?
Нет, мужа нет.
Ну, и родителей, очевидно, уже тоже нет. И, соответственно, в данном случае, вне зависимости, кто зарегистрирован в этой квартире, когда имущество в собственности, то наследники первой очереди – дети, родители, супруги. В данном случае это ваши дети. Дети наследуют в равных долях в отсутствие завещания. Соответственно, здесь все по-честному.
Никаких дополнительных затрат?
Нет, вам даже завещание писать не нужно, если вы хотите эту квартиру оставить в равных долях детям.
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста, да, действуйте. Что дешевле, переписать квартиру или подарить 999?
А что значит переписать?
Я не знаю, ну просто взял документы и переписал. Теперь зачеркнул свое имя, не Иван Иванович Матрасов, а Иван Иванович Подушкин будет владелец.
Ну как переписать, дорогие мои, уточняйте, что значит переписать? Подарить, понятно, договор дарения, а переписать, что вы имеете в виду? Нет такой формы сделки.
Поясните, о чем идет речь, уважаемый наш слушатель, 999. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое за передачу, очень интересно. Вот у меня тоже вопрос, частично уже вы ответили на него. Вот мы хотим с женой подарить дочери деньги на покупку квартиры. Угу. То есть, насколько я понял, что в принципе можно эти деньги подарить по договору в простой письменной форме дарения. Угу. Вот. Потом она берет эти деньги, кладет на свой счет. Как бы подтверждением происхождения денег, опять же, да, можно вот сослаться на этот договор дарения. Для банка, чтобы не было вопросов. И вот последний вопрос. Как бы дочка в браке, все в порядке, но если, не дай бог, мало ли чего случается. Mm-hmm. Вот эта вот квартира, которую она покупает, она как бы стопроцентная, да, вот доля ее. Но если что-то происходит у нее в браке, это будет считаться совместного пользования квартиры? Или как-то вот...
Хороший вопрос. Я расскажу сразу поподробнее про сам договор дарения денег. Форма договора, да, простая письменно, этого будет достаточно. Соответственно, если, однако, вот, да, при дарении денежных средств, например, в целях покупки квартиры или дома, договор дарения рекомендуем заверить у нотариуса. Соответственно, данное обстоятельство как раз-таки может быть учтено судами в бракоразводных процессах полностью или частично за счет денег, подаренных одному из супругов. Это первый момент. Второй момент. При дарении денежных средств. Ну, положите их на счет, со своего счета переведите на счет дочери, да, и в назначении платежа укажите тот самый договор дарения с его датой. И тогда не нужно будет дочери вносить на счет. Я понимаю, что там будет некая комиссия, но уточните в банке, в котором вы обслуживаетесь, какая будет комиссия, и это будет будет, это будет не та сумма, ради которой нужно будет проходить потом вопросы доказывания, что она получила именно в дар эти денежные средства. Соответственно, что по налогообложению мы уже сказали, что эти средства между физическими лицами не имеет значения, какая сумма, да, поэтому дарим спокойно. Главное, чтобы такой договор дарения был. И что касается дальше сложности, могут возникнуть почему? Потому что если, например, это в наследственной массе будет только эта квартира, то понятно, что супруг не будет иметь права на обязательную, на супружескую долю, да, и эта вся квартира будет наследственной массой, на которую претендуют в равных долях родителей и супруг. Но если, например, купили квартиру условно за тех же 10 миллионов, через 2 года они купили другую квартиру за 20 миллионов, то здесь уже начнутся вот эти все вопросы доказывания. Какая стоимость какого имущества входит в супружескую долю, какого не входит. И по большому счету, упрощая себе задачу, суды, как правило, если не находится тех самых доказательств, в том числе о передаче денежных средств по договору дарения, то суд будет исходить из общего правила, одна вторая супружеская доля, а все остальное наследникам. Поэтому вот обратите внимание на то, как будут передаваться эти денежные средства и относительно покупки квартиры, пусть тогда... Да, и кроме этого, брачный договор вам в помощь, да, пусть они еще и брачный договор составят. Здесь тоже вот такой защитный алимент. Поэтому вот вам несколько...
Карты в руки.
Да, несколько вариантов, которые нужно проработать детально.
Спасибо.
Да. Обезопасить себя.
7373948, это прямой эфир. Добрый день.
Добрый день. Вопрос такой.
Да.
Составлено завещание, имеются два наследника прямых, дети. Угу. На одного составлено завещание. Какое право и как может реализовать его второй
ребенок?
Да.
В данном случае, если на момент открытия наследства он будет здоров, не будет нетрудоспособным, либо инвалидом, то имущество уйдет тому наследнику, который указан в завещании. Но если на момент открытия наследства он будет иметь вот те признаки, которые я перечислила, то у него появится право на обязательную долю, которая не меньше, чем 1/2 от той, которая полагалась бы ему по закону. Это ваш, вот тот второй гражданин, это ваш прямой наследник, да, сын или дочь, да. Ребенок, да.
Да, да, да,
да. Да, соответственно, если у нее вот будут основания, то вполне возможно 1/4 от наследственной массы этот ребенок получит. Если будет здоров, то все уйдет одному. Да. Одному.
Тому, кто в завещании.
Я вас понял. Угу. Это в том случае, если там или инвалидность, или что-то.
Нетрудоспособность, пенсия, да. Да, да, угу. Да, да.
Спасибо.
Угу. Спасибо вам, да. Только вот знаешь, вот эти вот слова, если будет инвалидность, нетрудоспособность,
а это
как бы
люди
себе не стали выламывать руки, ноги.
А это все очень просто, потому что...
Проверить там, просто.
Не, в зависимости от наследственной массы, да, там одно
друзья,
дело...
Друзья, если вдруг вы какие-то вопросы не смогли задать у нас в эфире, не успели или что-то еще... Нет,
как
у нас есть еще время. Да. Вы можете это сделать в соцсетях, которые Лилия Петрик сейчас вам и назовет. Ее пароли и явки в Инстаграм и Фейсбуке. Пожалуйста, Лилия, насладитесь.
В Фейсбуке мой аккаунт Лилия Петрик, в скобках адвокат. В Инстаграм адвокат.петрик латинскими буквами. Не так много информации в постах, но чаще бывает она в сторис. И...
Там много информации, какие шляпы, шубы, машины, мероприятия. Но вы правда заходите, пишите.
И на некоторые вопросы, которые поступают мне туда, мы отвечаем в том числе и здесь, в программе. Стараемся охватить, если не там в следующую программу, то через одну. И на какие-то совершенно там быстрые и простые, иногда в дороге. дороге тоже отвечаю с удовольствием, поэтому следите за новостями юриспруденции там.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Михаил, я из Москвы. У меня такой вопрос. А завещательное распоряжение вклада в банке и завещание нотариально, это одно и то же?
Нет, это не одно и то же. Завещание мы составляем у нотариуса, завещательное распоряжение на денежный вклад, безусловно, в банке. Поэтому это немного разная история.
Нет, ну, я понимаю, что как бы это разное, но последствия одни и те же?
Последствия фактически одни и те же. Но, как правило, сейчас, вот раньше было гораздо проще. Есть завещательное распоряжение в банке, пришли, получили эти деньги, и все. Сейчас они все равно ждут, пока все наследники вступят в наследство. Мало ли что произойдет, и когда уже прошли эти 6 месяцев, и нотариус всем выдал свидетельство о наследстве, тогда банк спокойно эти деньги выдает. Вот, собственно говоря, такая ситуация. Потому что могут появиться, как предполагается, вот те самые наследники, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, либо кто-то это сможет оспорить, поэтому банки теперь не особо торопятся в том, чтобы по завещательному распоряжению эти денежные средства отдать вам.
Спасибо.
Еще такой, да. Еще такой вопрос. На меня была составлена доверенность по вкладу, и я решил деньги на себя перевести. Но в банке мне сказали, что они должны позвонить как бы хозяину, и после этого они сделают то, что я хочу. Это и сославшись на внутреннюю инструкцию. Это такое
существует? Я не понял.
Я поняла, в чем вопрос. Если бы вы эти если бы вы эти денежные средства переводили на счет третьих лиц, у банка никакого вопроса не возникло бы. А в данном случае, первое, нужно посмотреть, безусловно, саму доверенность, да, нет ли там ограничения, скорее всего, нет. Второй момент, ну, да, условно могут быть там некие внутренние инструкции, но которые точно не должны противоречить законодательству. Поэтому, если есть в доверенности прописано, что распоряжаться по своему усмотрению всеми денежными средствами и отправлять их на все счета тоже по своему усмотрению, то они отказывать не должны. Либо, если отказывают, просите письменный отказ. Прошу письменный отказ, на основании чего данный платеж не проходит, либо вы отказываете в переводе данного платежа. Собственно говоря, пусть напишут, звоните нам, подумаем, как дальше им отвечать.
Смотри, очень большое письмо прислал слушатель Леон, ну, неважно, значит, Лон, вот. Он пишет о том, что мама умерла, они написала завещание. По завещанию дача, две квартиры достались сестре, ему она отписала автомобиль. С пожеланием, сын, ты мужчина, сам должен все заработать. Сейчас сестра живет за рубежом, за могилой... Пишет сестра ему и пытается, значит, через суд узаконить уборку, следить за могилой, чтобы брат, он, вот тот, кто нам пишет, или он, поставил памятник. Вправе ли она, вообще суд имеет право вот такое вот распоряжение? Мне ничего типа не досталось, все сестре, а она еще и командует мной, ухаживать за могилой или нет, ставить памятник или нет. В чем... Ну, короче, как разобраться?
Вопрос большой. Во-первых, там было завещание, что кому завещали, тот и получил. Обязать человека что-то делать и не делать никто не может, да? Бывают случаи, безусловно, когда в судебном порядке даже за ненадлежащее пользование недвижимостью можно обязать сделать определенные действия. Что в вашем конкретном случае, почему кто-то там пытается обратиться в суд, очень странно. Вообще не общайтесь с людьми, которые вносят негатив в вашу жизнь. Будьте позитивнее. Просто вычеркните их из
парень
жизни.
Парень просто обиделся на маму и сестру, что ему ничего, а теперь...
Не надо ни на кого обижаться. Направьте энергию в нужное русло и заработайте еще больше, и будет вам счастье.
Лилия Петрик сегодня народный адвокат. Лилия, спасибо большое. Удачи. Через неделю увидимся.
Спасибо,
а главное
вам.
Здоровье. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Впереди много-много всего интересного. Пока.